Литературное чтение на Радио России.
Андрей Кутерницкий.
Первый взгляд. Ожидание, волнение, счастье. Этот радостный миг, вот он. Даша и не заметила всех приготовлений, не увидела, как причальные рабочие, пропитые мужички с темными лицами и прозрачными прищуренными глазами сбросили с береговых тумб сверкающие тросы. Но плеснула из-под небес музыка, и корабль, который показался Даше, когда она взошла на него огромным многоэтажным отелем с бесчисленными комнатами, каютами, коридорами, коврами, зеркалами, стеклянными стойками баров, киосками, с ажурной винтовой лестницей, блестевшей начищенной медью, со своим неповторимым запахом. Корабль этот неслышно стал отодвигаться от причала, от незыблемой бетонной стены, на которой стояли отец и мать, и махали Даше руками. И вместе с причалом столь же плавно стало удаляться здание речного вокзала.
«Теперь ничто не может измениться. Я еду одна».
И очнулась. Просторно бежала перед нею вода. С середины реки Даша увидела отца и мать, непривычно удаленными от нее. Их еще можно было различить в стороне от толпы, вдвоем. Под руку они шли к остановке трамвая, но уже нельзя было до них докрикнуть. И Дашу поразило, сколь малы, как невечны они в сравнении с нагромождениями домов, заполнившими весь берег. Музыка смолкла. Испуганная, осиротевшая Даша отошла от перил, остановилась, внимая мерному подрагиванию корабля, и неожиданно открыла для себя, что вокруг нее множество людей, веселых, красиво одетых. Она вспомнила, что в каюту, должно быть, уже пришли и ожидают ее появления неведомые ее спутники, и стремительно сбежала вниз. Высоко подняв голову, она шла сквозь бесконечный коридор и улыбалась. Походка, осанка, даже дыхание – все получалось у нее чуть неестественно, неловко, словно в нее прежнюю вселился новый человек. Проходя мимо бортпроводницы, она спросила.
«В котором часу будет обед?»
Хотя вопрос этот ее совершенно не интересовал. И, выслушав ответ бортпроводницы, вместо привычного «спасибо» произнесла с маминой интонацией.
«Благодарю вас». «Но ведь я уже другая»,
— подумала она перед дверью каюты. Поток таинственной энергии исходил от трехзначного номера. За непроницаемой преградой двери Даша увидела мужественного молодого человека, именно такого, какого мечтала встретить. У него не было лица, она еще не придумала ему лицо, и не было голоса, она не знала, что он ей скажет. И тут же она поняла, что не любит Сережу и никогда не любила его. Даша согнала улыбку с губ и вошла в каюту. На нижней койке сидели молодожены. Они сразу привлекли к себе Дашино внимание свадебными нарядами. Рыжий паренек в новеньком пиджаке держал за руку девушку в пышном подвенечном платье. Напротив них, закинув ногу на ногу, расположилась девица в оранжевой блузе и кожаных брюках, туго облегавших ее полные бедра. Паренек развязал шнурок рюкзака, вынул бутылку шампанского, и через полчаса Даше стало казаться, что она знакома с этими людьми с раннего детства. Более того, она знала наверняка, нет на земле такого места, где бы ей было бесприютно и страшно.
«Мне 17 лет. С каждым днем я буду удаляться от дома все дальше. За сотни, за тысячи километров. И там, далеко, я тоже буду свободна».
После обеда, устав от своего непрерывного счастья, она забралась на верхнюю койку и уснула. А когда проснулась, первое, что услышала, был грохот волны, снаружи ударившей в борт корабля и мутно омывший толстое стекло задраенного иллюминатора. Даша взбежала по винтовой лестнице на самый верх, схватилась за влажный поручень обеими руками. Накрененное озеро блеснуло перед нею. Разгульная, грозная, седая от пены, вода была везде. Впервые Даша увидела круг горизонта, неразомкнутым возвышениями берега.
«Шторм!»
– прошептала она и обернулась. Позади нее стоял мужчина, 30, а может, 50 лет, с молодым, почти без морщин лицом и яркими седыми волосами. Мужчина был пьян. От него пахло водкой, однако не походил на прокойцу. В раскрыленных от ветра полах плаща мерцал дорогой костюм. Рубашка имела ослепительный белый воротничок. Но самое главное были его глаза.
Они до краев полнились сияющей тьмой.
Ваше счастье, что вы не знаете, как вы прекрасны сейчас.
Даша спустилась на среднюю палубу, зашла в музыкальный салон и прижалась лбом к толстому оконному стеклу, забрызганному каплями воды. Соседка по каюте, Ксения, смотрела на себя в зеркало. Руки Ксении быстрыми точными движениями накладывали на лицо косметические краски.
«Во-первых, она беременна. Во-вторых, оба нищие»,
— говорила Ксения о молодоженах.
«Они любят друг друга».
«Да я пока 10 тысяч баксов не соберу, не обвенчаюсь».
Даша подошла к зеркалу и, взяв в пальцы тонкую кисточку, с жадностью повторила то легкое энергичное движение, которое ей так понравилось у Ксении.
«Что ты будешь делать с такими деньгами?»
«Дуну отсюда в Америку».
Даша посмотрела на ее красивую, с волнистыми волосами голову, на чистое лицо и ловкие пальцы, которыми она застегивала мелкие пуговички-блузки, и почувствовала, что эта малограмотная девушка из провинции не так проста, как ей сначала подумалось. Шумным и бестолковым оказался вечер знакомств. Гирлянды лампочек украшали зал ресторана, искристо переливались бутылки пепси-колы, гремела музыка, придавая полумрак, в котором мелькали в отблесках света праздничные женские наряды, загадочную глубину. Даша пришла на вечер в своем лучшем золотисто-зеленом платье с тонким кожаным ремешком и в туфлях на высоком каблуке. Ее усадили за стол, с ней знакомились, угощали пирожными. А гигант-южанин, танцуя с нею медленный танец, крепко прижал ее к себе и предложил пойти к нему в каюту. Все это было непривычно и весело. Даша почему-то знала, ничего дурного с нею сегодня случиться не может. Но при том, что весело, вкрадывалось постепенно легкое разочарование. И она все ждала, что самое главное впереди. А потом зажгли верхний свет, и зал сразу стал неприветливым. На полу валялись пустые бутылки, официантки убирались со столов, и было слышно, как грязная посуда звенит у них в руках. Когда Даша вернулась в каюту, молодожены спали. Он на верхней койке, она на нижней. Трогая в темноте подушечками пальцев прохладную поверхность шкафчика, Даша остановилась посреди ковра. Печаль была так остра, что стеснила дыхание.
«Этот бледный круг иллюминатора. Его раньше не было в моей жизни».
Внезапно ей до слез стало жалко молодоженов. Ксения ночевать не пришла. Ледяным ветром встретила корабль «Онежское озеро». Но на подветренном борту было жарко, и многие туристы, перетащив туда стулья, загорали на солнце. В желтом купальнике Даша сидела в тростниковом кресле, держа на коленях англо-русский словарь и раскрытый том Фиджеральда на английском языке.
«Он смотрит на меня!»
Южанин привлекал ее воображение. В этом влечении к нему Даша видела какую-то свою вину перед той культурой, в которой она была воспитана, и даже свою порочность. Она решила, что он мафиоза. Атлетически сложенный, южанин уверенно ходил среди остальных пассажиров в сверкающем спортивном костюме и в мягких туфлях. Он занимал люкс. Танцуя с Дашей на вечере знакомств, он рассказывал ей пошлые анекдоты, но Даша успела ощутить могущество его мышц, почуять запах здоровой, поросшей густой черной шерстью и пропитанной солнцем кожи. И это могущество... И этот агрессивный запах смутили ее. Захотелось вдохнуть его еще раз.
Английское небо – sky. А что, если это синева и не небо, и не sky, а нечто совсем другое, чего я не знаю?
Даша подтянула колени к животу, обняла их руками и закрыла глаза. Опять она вспомнила Сережу. За стеной, где в комнате был накрыт стол, орали гости. Одни вдвоем они таились в темноте прихожей возле чужих пальто и меховых шуб. Вот уже вечность мучились друг перед другом, ничего не видя, а только ощущая жар дыханий. Неуверенно, не сразу найдя, он положил ладонь на ее грудь, а она сняла его ладонь со своей груди. Это произошло само собою. И тут же поняла – все кончено. Он проводил ее домой, скорбно поджав губы, глядя в сторону.
Я испортила ему день рождения. Уехала и даже не сказала ему о своем отъезде.
Тысячи зеленых искр оторвались от поверхности воды вместе с движением глазного века. Восходящим ливнем взлетели к ней. Вдоль перил шел человек с бездонными очами.
Простите меня. Я тогда был пьян. Я, наверное, испугал вас.
И он исчез. А Даша ощутила стыд за свою обнаженность. Их сблизила пустота палубы. Ранним утром они случайно оказались на всей ее длине одни. Преодолевая волнение, она отошла за вертикальную металлическую стойку и стала всматриваться в нечто белое, похожее на мираж, на что прежде смотрел он, замирая от предчувствия, что сейчас этот человек подойдет к ней. Подошел.
Северные озера такие разные. Не бойтесь меня.
Глаза в это утро были у него спокойные, очень красивые, светло-серые.
Я не боюсь.
Мираж превратился в затопленную церковь. Храм возвышался прямо из воды. Сначала он походил на странный белый столб, отраженный в зеркальном штилевом покое. Потом соткался из сверкающих линий его объем. Утро было тихое, с пронизанной неяркими, расплывчатыми лучами дымкою. От носа судна под острым углом бежала пологая волна.
Его звали Илья Николаевич.
Он не был кинорежиссером, как Даша нафантазировала себе. Он проектировал железнодорожные мосты. И он рассказывал ей о мостах и реках.
Природа не знает ничего подобного большим железным мостам. В любом земном пейзаже они противоестественны. Но именно эта их противоестественность завораживает.
Церковь вблизи оказалась обшарпанной и исписанной надписями. В просветах купольного каркаса голубело небо.
Как странно. Любовь.
Ее удивило то, что она вовсе не испытывала чувства любви, но знала, несомненно, то важное, что она так долго ждала, к ней пришло. Горячий свет настольной лампы сужал комнату до яркого круга на зеленом сукне письменного стола. В тусклой глубине фотографической карточки перед одноэтажным домом, улыбаясь, стоял человек, давно проживший свою длинную жизнь. Человек был давний исток Дашиной жизни, то сокровенное начало, которого она не помнила. Повернув к Даше лицо, отец говорил:
«Дом ты не найдешь. Его сломали после войны. Походи по улицам, почувствуй свои корни».
Даша слушала, кивала головой.
«Это мой дедушка возле своего дома, где родился мой папа, который сидит сейчас рядом со мной. Но я не знаю ни этого лица, ни этого дома».
Дурманящее чувство сильной духовной близости к отцу и одновременно отстраненности от него пьянило ее. И Даша думала:
«Все люди невидимо связаны друг с другом. Мне это так ясно. И вот он, этот древний город».
Два могучих водных потока сливались перед Дашей в единую реку. Все здесь было наполнено ощущением безграничности пространства и присутствием в нем человека. Даша видела многопролетный мост, на высоких опорах, заводские корпуса, торговый порт, воздух горчил дымом. Сначала туристов возили в автобусе, показывая достопримечательности города. После обеда Илья Николаевич пригласил Дашу пойти на прогулку вдвоем. Они шли рядом, не касаясь друг друга, и Даша чувствовала, что оба они следят за тем, что не прикоснуться очень важно. Она рассказывала Илье Николаевичу о том, что ее предки по линии отца имели здесь свой дом, здесь из поколения в поколение жили, и, рассказывая, вглядывалась в перспективы улиц, в подворотни и проулки, пытаясь представить себе, как по этим тротуарам бегал, будучи еще мальчиком, ее отец. И этот мальчик тогда не знал, что через 45 лет по ним пройдет его взрослая дочь. Ее дожизненное здесь присутствие поражало Дашу.
А отсюда ли я? Я могла бы родиться в другой семье, и у меня были бы другие близкие мне люди. Но кто мне внушил, что я была бы и тогда? Что меня не могло не быть, потому что я была еще прежде этого города.
Илья Николаевич слушал ее внимательно, задавал вопросы. Он был одет в темные джинсы и белую рубашку, еще острее подчеркивавшую белизну его волос. И Даша знала, во след им оборачиваются. На одном из перекрестков увидели пункт междугородной телефонной связи. Даша позвонила домой.
Он ждет меня за стеклом, и мама ничего об этом не знает.
Думала Даша, рассказывая маме о своем путешествии.
Я ни за что не скажу ей.
Но когда после разговора Даша вышла на улицу, она заметила, что Илья Николаевич неожиданно переменился. Он стал рассеянным, говорил односложно, и от него как бы волнами исходила тревога. У Кремлевской башни они вышли на обрыв высокого холма и сели над рекой, невдалеке от памятника, знаменитому летчику.
«Как вас зовет отец?»
«Дашка».
И поняла, что своим ответом причинила ему боль. Илья Николаевич посмотрел в высоту грозового неба.
«Так много электричества».
Встали, чтобы идти обратно. И вдруг, стоя над плоскостью реки, Даша ощутила на долю мгновения, но очень ярко, что ее глаза уже смотрели на волжский пейзаж именно отсюда, с этого ракурса. Сильная радость сделала ее легкой.
«Нет, я не могла родиться нигде в другом месте, а только здесь, потому что иначе это была бы не я».
Вечером у новобрачной случилась истерика. Зарывшись лицом в подушку, она глухо рыдала. Молодой муж растерянно озирался на Ксению и Дашу.
«Почему меня должны убить? Меня не пошлют на войну. У меня на ноге вены больные».
«Пошлют, я знаю. Господи, как я их всех ненавижу».
Ксения смотрела на нее с презрением. Но именно Ксения привлекла Дашина внимание. За Ксенией скрывалась волнующая тайна. Иное знание жизни, которое не имела Даша. Хотя по возрасту они были почти одногодки. Властная, одетая модно и дорого, Ксения с первого дня плавания ночевала в разных каютах. То в первом классе, то в люксе. И возвращалась на свою нижнюю койку лишь перед рассветом. Утром Даша украдкой взглядывала на ее лицо, пытаясь понять, меняется ли в нем что-либо после того, что испытывала она ночью. Но ничто не менялось в ее лице. Не оставалось никакого следа. И взор Ксении был по-прежнему чистым и спокойным. А корабль плыл дальше, все ниже спускался по течению. Даша привыкла к ежедневному чередованию завтраков, обедов и ужинов, к экскурсиям, танцам, увеселениям. Одни и те же были лица, одни и те же слышались голоса. Регулярно в солярии маленький, с круглым животом мужчина делал китайскую оздоровительную гимнастику. Близорукий школьник в очках не выпускал из рук кубик Рубика. Однажды вечером, проходя по пустой палубе, мимо освещенного окна, Даша заглянула в щель между занавесками. Внезапно испытала приступ нестерпимого любопытства и увидела южанина и пожилую женщину. И южанин после этого стал ей неприятен, как может быть неприятен человек с грязным дыханием. К одному не могла привыкнуть Даша, и это удивляло и очаровывало ее. Потому что она непрерывно движется по изогнутой поверхности земного шара, пересекает из конца в конец всю Россию. Головокружительные ощущения беспричинного счастья вдруг охватывали ее. Они каким-то образом были связаны с рекой. О чем бы Даша ни думала, все обретало иной, глубокий смысл от того, что река текла, и река не кончалась. Задумчивая, усталая, гневная, река была не просто вода, текущая в берегах, и даже не просто свободная дорога, по которой скользил теплоход. Она была бесконечное гибкое тело, живое, и Даша понимала.
Там, где море растворит в себе это тело, река умрет. Как это будет выглядеть, когда река кончится? Что ждет меня там, где река кончится?
Вчера они танцевали. Даша не пропускала ни одного вечера танцев, а Илья Николаевич пришел впервые и сразу пригласил ее на вальс. Легко кружились они по свободной танцплощадке. Когда танец закончился, Илья Николаевич поцеловал пальцы Дашиной руки. Поцелуй был неожиданен и быстр. Даша сообразила, что случилось лишь несколько мгновений спустя. Она все яснее видела, то, что происходит между ними, называется отношения. Эти отношения начались с того самого момента, когда в шторм на Ладожском озере он подошел к ней на верхней палубе. И потом развивались, крепли, связывали их все прочнее, помимо ее воли. Почему? Ведь были на теплоходе молодые люди ее возраста и старше, но все они остались как бы в тени, заслоненные Ильей Николаевичем. С ними можно было легко знакомиться, ходить на экскурсии, спорить о просмотренных кинофильмах, наконец обменяться на прощание адресами и телефонами, чтобы никогда не писать и не звонить. Он манил в другую жизнь, которую она не знала. Он уже что-то значил для нее, и Даша чувствовала, это лишь начало, самое важное еще не пришло. И в то же время она ловила себя на утешающей мысли, что эти отношения временны, что они только увлекательное приключение, которое интересно пережить.
Может быть, я просто не понимаю, что такое любовь. Может быть, настоящая любовь именно такая и есть? А мне лишь мерещится что-то киношное, книжное.
Теперь был закат. Кусая зубами кончик косы, то приближаясь к танцплощадке, то снова уходя в сумрак палубы, Даша ждала Илью Николаевича. Она была уверена, что он придет. Берег постепенно чернел, небо все ярче разгоралось золотым светом, и тучи над горизонтом стояли густо. Одна из туч была как хищная рыба, узкая, стремительная, с расщепленным хвостом. Разинув пасть, она готовилась пожрать маленькое облачко в оцепенении, застывшее рядом с нею. Даша ждала с нарастающим азартом, что убийство совершится на ее глазах. Он появился неожиданно.
«Пойдемте ко мне»,
— сказал, не глядя на нее. Быстро шли по коридору. Вдруг она поняла, как только они войдут к нему в каюту, он обнимет ее и крепко поцелует в губы. Это будет самый первый в ее жизни настоящий поцелуй. Даша ощутила себя взрослой женщиной. Он пропустил ее вперед, притворил за собою дверь. В каюте было душно от табачного дыма и не темно, но сумеречно. Он взял Дашу за обе руки.
«Это уже происходит».
«Пожалуйста, пожалуйста».
Она опустилась на стул, а он, все так же держа ее за руки, сел напротив нее на незастеленную койку.
Я постиг. Можно быть одновременно несчастным и счастливым. Можно испытывать то и другое, и одно не заслоняет другое. Не забирайте у меня ваши руки. Завтра будет рассвет. Какая любовь пришла ко мне, Даша».
Стены каюты сдвинулись, его глаза оказались очень близко от Даши, и ей почудилось, что в них сияет та самая тьма.
Я хочу вам открыть, но только выслушайте до конца. Мы все любим прощать по-царски, с высоты, снисходя до боли, но боли не касаясь. Мы разъединены непрощением, потому что не касаемся боли, и соединены нелюбовью. Так много соединено нелюбовью, и вот... Нелюбовь кончилась. Нелюбви больше нет. Я пьян, но Я никогда еще не был так мучительно трезв.
И вдруг Даша очень сильно испугалась его. Бьющий электрический ток проник от его сильных пальцев в кисти ее рук. Сердце ее заколотилось громко, размашисто. Он увидел, что причиняет ей боль, отпустил ее руки.
Вот что, Даша, вот что. У меня была жена. Ее звали Алина. Просто так, имя, пустой звук, но для меня за ним взгляд. Это тайна, откуда приходит и куда уходит любовь. Это случается без участия человека в один день. И я увидел, что рядом со мной совершенно нелюбимый мною человек. Непонятно для чего в мою жизнь явившийся и требующий моей любви. Мало того, уже так со мной сросшийся, что не могущий без нее. И он, Даша, этот человек, почувствовал мой взгляд и испугался. Он замер, ждет от меня ответа, ну, то есть подтверждение того, что все ему только почудилось, и любовь как была, так и есть. И мы так стали жить. Мы так прожили 7 лет. Они сделали со мной что-то страшное, они разрушили меня.
Если я закричу, на палубе услышат.
Разумен вопрос, почему мы не рассоединились. Есть ответ. Дом. Гигантская гора, которую двое воздвигают над собой. Она может стать спасением для них, а может общей могилой. Это не стены, хотя и стены тоже. Это нечто большее, от чего деться некуда. Общая память. Но если бы только дом, у меня бы хватило бы мужества или жестокости. Я разрушил бы его. Другое. Она любила меня. О чем я говорил? Да, любовь. Всепрощающая. Трудно отринуть такую. Любовь вообще трудно отринуть. Это однажды, понимаешь? И однажды в сердцах я сказал мысленно. Если бы я сказал это вслух, оно, может быть, ушло бы из меня. Но я сказал про себя. Лучше бы ее никогда не было. И сразу понял, что это значило. Лучше бы ее не стало. Это был странный, очень тихий голос. Не я сам, а одно отделенное от меня желание. Ты сейчас о смерти ее подумал, тогда же я спросил себя. И ужаснулся, что такая мысль могла во мне зародиться. Потому что я не только не хотел ее смерти. Я не хотел ей никакого зла. Я хотел лишь, чтобы этой любви, ее любви ко мне больше не стало. Помню, мне вдруг стало очень жалко ее и ее любовь. Даже не столько ее саму, сколько ее любовь. Но прошло несколько дней, я опять услышал. Лучше бы умерла. Эти мысли стали приходить постоянно. Ни о чем другом я уже не мог думать. И вдруг она начала никнуть. Увидать. Я повез ее на курорты. Нашел лучших врачей, но она уходила. И глаза ее, прежде такие чуткие, живые, гасли. Гасли. И любили меня еще сильней. Даже оттуда любили, из той тьмы. Вот что было невыносимо. Как близка она мне стала. Год назад она умерла. Я все раскрыл ее лечащему врачу, а он сказал: «Вы способны очень сильно любить. Но если я отобрал у нее жизнь, где эта жизнь? За что была плата? За любовь или за ненависть? Может быть, мое страдание и есть ее жизнь? Во всех женщинах я вижу ее. Во всех лицах отыскиваю ее черты. Это кто-то делает за меня. Кто-то. Непрекращаемо. И вдруг вы. Со всеми этими вашими движениями, дыханием, с чем-то неуловимым, но только вашим, не ее. Совсем не ее. Такая дикая боль, как будто собранная за все ушедшие годы и данная вся сразу, здесь, сейчас, жизнь во мне. Я это понял еще в первый день, как только издали увидел вас. Вы простите меня, мне почти 40, я должен быть милосердным, обзваливаю на вас такую тяжесть. Не отвечайте мне, не решайте ничего, побудьте со мной эту ночь, чтобы при вас рассвело. Солнце, это очень важно, это очень много значит. Я чувствую, вы не случайно явились на этот корабль, вы для меня явились». Идите, я знаю, вы придете. Любовь, весь смысл ее в том, что она свободна. Я вас люблю. Я больше ничего не могу вам сказать.
Оцепеневшая, немая, с громко бьющимся сердцем, Даша вышла на палубу и услышала звуки музыки. Слева по борту, постепенно отставая, буксир тянул плот. На плоту горел крохотный костер. Вокруг огня светлели человеческие лица. Небо наливалось ночной синевой. Даша поднялась наверх и вблизи от танцев села в кресло. Ей было спокойнее рядом с танцплощадкой.
Что случилось со мной только что? Он объяснился мне в любви? Он сделал мне предложение? Все перепуталось в голове. Догадки, обрывки его фраз.
Смятение было так велико. Не в силах находиться на одном месте, Даша прошлась от борта к борту. Ей захотелось двигаться. Одна меж редких пар, она стала отчаянно танцевать рок-н-ролл. И, не дождавшись конца музыки, также внезапно ушла с танцплощадки, бегом вернулась в свою каюту. Никого не было в каюте. Даша скинула туфли и прямо в платье легла на постель. Напряженными горячими глазами смотрела она в темноту.
Почему я подумала, что он сходит с ума? Я испугалась, что он убьет меня, задушит, зарежет ножом. А он... Он сказал о любви, его жена. Он любил ее. Нет, он любит меня. Я должна решить что-то. Огромное что-то сейчас есть здесь, рядом. Огромное. Как глубоко я дышу.
Вдруг она быстро разделась догола. В пустой темной каюте она лежала и разглядывала свое тело. Мраморное в тревожных отблесках ночного света, льющегося вместе с тихим плеском воды сквозь отворенный иллюминатор. Длинные светлые ноги с пятном синяка над голенью, изломы локтей, кисти рук. Она как будто медленно летела в блестящей тьме, и ей показалось, что она чем-то отделена от своего тела, что она и тело не единое целое, поскольку тело она прямо сейчас может пойти и отдать ему. И ей не только не жалко этого тела, ей очень хочется это сделать». Но сама она больше, чем только эти струящиеся в темноте голые руки и ноги, и себя саму она никому отдать не сможет. Она представила себя в белом подвенечном платье, с ним рядом. Он был в черном костюме, стройный, седовласый. Склонясь над ее рукой, он бережно надел на ее палец обручальное кольцо. Она ощутила тяжесть кольца. Ее охватил такой сладкий ужас, что она поняла, продлись этот ужас еще минуту, она не выдержит и уйдет к нему в каюту. Не переставая дрожать, она надела ночную рубашку.
Я любима.
Это было смутное, томительное полупробуждение. Продолжая находиться в глубине сна, Даша начала видеть и слышать то, что происходило за его пределами. И все видимое и слышимое ею чудесным образом преломлялось в ее уме. Она поняла, что теплоход неподвижен. Не было вибраций от работы двигателей, и хорошо слышались шаги людей по палубе. Теплоход стоял под самым берегом. Даша удивилась, как он смог подойти так близко. Он возвышался над маленьким ветхим причалом, на который с берега тянулись железные мостки. Два человека в одинаковых серых плащах и кепках вынесли с корабля носилки. На них лежал длинный груз, покрытый тканью. Носильщики груза медленно проплыли над мостками и исчезли в темноте берега.
Они унесли мертвого человека. Зачем они унесли его? Оживить? Как все загадочно... Я хочу досмотреть этот сон.
Она увидела в бездонном летящем круге иллюминатора гладкую реку, темный склон и большую машину, медленно ползущую в небо. Теплоход быстро отходил от берега. Даша спала.
Я откажу ему.
Она ясно поняла, что не любит Илью Николаевича. Ее любовь не может быть такой мрачной, болезненной. Ее любовь впереди. И еще она поняла, что боится его седых волос. Дул свежий ветер. Волга была покрыта рябью. Облака отражались в ней, и вся она пестрела множеством мелких разноцветных штрихов. Теплоход бежал среди них проворно и как бы играючи.
Как мне объяснить ему? Я поступила в университет. Я не могу стать вашей женой. Но разве можно сказать человеку, я не люблю вас?
Накорми, во-первых, а не в каюте.
Произнес рядом с нею бабий по тембру мужской голос.
Не знаете и не болтайте. Я сначала отдал дежурной записку, а дежурная сюда за ним прибежала. А выстрелил в сердце.
Объявили о начале завтрака. Даша направилась в ресторан, но вместо ресторана пришла на корму.
Ерунда. Причем здесь Илья Николаевич?
Другие пассажиры о том же говорили.
Я сам. Было написано в записке. И все повторяли сам.
Не торопясь, Даша побрела обратно. Она остановилась возле огнетушителя и начала читать инструкцию о том, как им пользоваться во время пожара.
«При чем здесь Илья Николаевич?» –
сказала Даша громко, вбежала в музыкальный салон, откинула крышку фортепиано и захотела взять аккорд, но испугалась услышать этот аккорд. Неотрывно глядя в дальний конец коридора, она прошла мимо каюты Ильи Николаевича. На двери мелькнула полоска бумаги. Даша возвратилась к двери, с силою надавила на дверь ладонью, плечом, спиной. Дверь была заперта и опечатана. Смерть жила за дверью, и смерть за дверью была велика. Леса, холмы, равнины плыли перед нею. Уносились за край горизонта неспокойные массы вод. Всходило и закатывалось солнце. Ночные огни вскрикивали в черноте.
«Я красный! Я красный!»
Из-под земли вынырнул город. Отряхнул с крыш коричневую глину. Задымили заводы, полыхали флаги.
«Зачем люди все это сделали? Зачем они истратили на это целые жизни? Строили, строили...»
Черная машина вползала на склон, удалялась, уносила в себе, в железном своем чреве.
Кого? Куда? Почему? Зачем? И за рулем сидел человек. У него были жена и дети, папа и мама. И он вез, увозил, нажимал ногою на педаль, чтобы увезти. Мысли кончались. Пустота мучительно болела.
Черт у врача! Жрать надо мясо!
Ксения пихала Даше в губы пирожок. Даша отталкивала ее руку, поворачивалась лицом к стене. И опять возникли в глубине закрытых или открытых глаз, в глубине мозга, в какой-то иной, неведомой глубине, какая есть внутри человека, отраженные в небесах храмы, пароходные кладбища.
Человек, живя, проходит через три взгляда на свою жизнь. Первый, когда он знает, что смерть есть, потому что он уже видел и мертвых людей, и мертвых животных, но он не верит в нее. Второй, когда он знает, что она есть, и верит в нее, то есть в то, что и он сам когда-нибудь умрет. И третий...
Какой третий? Я хочу знать, третий. Река висит над берегами. Расстрелянный солдат горько плакал. Куда этот теплоход плывет, движется, перемещается? Что он ищет? Что он хочет найти? Зачем бежать, плыть, перемещаться? Чтобы обрести что? У меня тоска. Тоска.
Это было так, словно Даша внезапно оглохла. И сразу она услышала, что новая тишина вокруг нее не мертва. Даша подняла над собой кисть руки, тронула пальцами лицо и все вспомнила. И то, как она в этом году поступила в университет. И то, как отправилась в плавание на туристском теплоходе. И то, что бегущая за бортом вода – великая река Волга. Она вспомнила все, кроме Ильи Николаевича. Даша слезла с койки, отыскала голыми ступнями туфли и вышла в коридор. В нише стоял бак с питьевой водой. Даша подставила кружку под краник. Ей захотелось, чтобы кружка наполнилась доверха и перелилась через край. Она поднесла проливающуюся кружку к губам и выпила всю до дна. Легкое воздушное привидение двинулось из конца коридора ей навстречу. Сверкающие волосы окружали белое с темными глазницами лицо. Даша приблизилась к зеркалу, заплела волосы в косу и пошла дальше. Тошнотворно запахло дизельным топливом. Двери кают дрожали, переборки скрипели, и все громче слышалась работа двигателей.
Я заблудилась.
И увидела впереди открытый проем, в котором чернела ночь. Позади Даши кто-то присвистнул. В освещенном проеме коридора стоял парень лет 19, коренастый, сутулый, одетый в робу. Парень держал в руке ведро, наполненное промасленной ветошью.
Что ты здесь делаешь?
Просто стою.
Ты пассажирка?
Угу.
Сюда ходить запрещено.
Следуя за парнем, Даша вернулась в надстройку. На свету он разглядел, что пассажирка – юная девушка с большими воспаленными глазами. Воспаленность придавала им темный лучистый блеск. Она сияла перед ним удивительным наваждением, и, очевидно, с нею происходило что-то странное. Потому что, во-первых, она среди ночи пришла сюда одна. Во-вторых, она была очень красива. Но, наверное, не понимала этого, так как была ему послушна и даже смотрела на него с молчаливой просьбой.
Какая вы! Хотите зайти к нам?
В каюте пахло потной обувью. На столе лежал нарезанный хлеб и краснел наполовину съеденный арбуз. Верхняя койка была занавешена, и за занавеской кто-то храпел. Даша оглядела обклеенные журнальными девицами стены, села на стул, юбка легла вокруг нее пышным полукругом, коснулась пальцами ломтя хлеба и спросила:
«Можно я его съем?»
Парень посмотрел на нее с недоумением и восторгом.
«Я очень хочу есть».
«Сейчас. Я на кампусе поищу».
Даша ела хлеб и слушала, как за занавеской храпит спящий человек. Парень появился с огромной кастрюлей в руках.
«Каша».
«Володь, тебя механик ищет!» – крикнули из коридора.
«Черт!»
– буркнул парень и вихрем умчался. В кастрюле были пригорелая гречневая каша и алюминиевая ложка. Даша поставила кастрюлю на стол и вышла из каюты. Вдруг она услышала за спиной.
«Девушка».
Парень стоял возле шахты машинного отделения и смотрел ей вслед.
«Арбуз».
Даша подошла к нему и сделала нечто удивительное. Она взяла его руку и быстро поцеловала его пальцы. И сейчас же вспомнила Илью Николаевича. Одна, в черноте ночи, она стояла на самой верхней палубе. Тьма окружала ее. Тьма была впереди и позади, над берегами и в беззвездном небе. В глубине тьмы пряталась ее жизнь. Та, что уже была, и та, что будет. Там сиял свет. Свет исходил от невидимой реки и от неба. Им были полны ветер и дыхание горизонт.
«Кто дал мне так много любви? И что мне делать с моей любовью? Ведь она кому-то...»
Вы слушали радиоспектакль по страницам рассказа Андрея Кутерницкого «Первый взгляд». В спектакле были заняты артисты Алла Еминцева, Наталья Виноградова и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.
Всего 13 января текущего 65 года в половине первого пополудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, друга моего, сослуживца, пожелала посмотреть «Крокодила», показываемого в «Пассаже».
Какой противный этот крокодил. Я даже испугалась. Пойдемте, Семен Семенович, посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян, а крокодил ужасен.
На волнах Радио России премьера. 27 июня в 15 часов 10 минут слушайте радиоспектакль «Крокодил».